Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы. В центре событий. Эхо Москвы.
18:35 в Москве. Напоминаю, телефон прямого эфира. Сейчас будем говорить по телефону прямого эфира 363-3659. Будем говорить, естественно, об этом событии. А в этом часе мы будем говорить только об этом, об этих событиях. Вернее, это не одно событие, а несколько. И будем дискутировать, безусловно. Единственное, что я хочу сказать, мне говорят, что бомбят только военный объект. Это не так. Во-первых, вы этого не знаете. Во-вторых, вот канал Евроньюз показывает город Гори, показывает жилые кварталы разрушенные. Понимаете? Это не так. Ну, просто не так. Может быть, вы не знаете почему-то, так бывает. Но надо же разные вещи смотреть, а не только «Эхо Москвы» слушать, назовем это так. Так, начинаем. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Зовут меня Михаил.
Да, Михаил.
Я грузин.
Михаил, радио приглушите, невозможно, иначе будет эхо идти.
Понятно.
Да.
Значит, у меня один вопрос.
Да.
Я представляю сербский народ, который наблюдает за всем этим и недоумевает по поводу того, что осетинский народ более братский для русского народа, чем сербский.
И чего?
Ну, ничего. Мне просто интересно, почему так неадекватный ответ со стороны России. Может быть, даже не очень разумные действия президента Саакашвили.
Ну, хорошо, Михаил, я же начал с того, что я не считаю разумными действия правителя, который бомбит свой город и свой народ. И это не может никак быть разумным. И это очень легко, повторяю, на всех позициях говорить от Саддама Хусейна, который своих там курдов, да, уничтожал, да, извините меня, до Михаила Николаевича Саакашвили, который практически принял такое решение. Но в России действительно политическая элита давно пытается на Кавказе удержать свои позиции. И, на мой взгляд, попытки Грузии, грузинского руководства уйти в НАТО, это означает для российской элиты потери позиции. Поэтому подогрев, связанный с сепаратистскими территориями и непризнанными республиками Абхазии и Южной Осетии, он реален. Это в интересах российской политической элиты и в интересах России, как нынешняя власть это понимает. Отсюда действие, это же понятно. Точно так же, как Михаил Саакашвили, который обещал, я напомню вам, грузинскому народу, что в конце своего президентства он объединит Грузию, и ему удалось в первый срок там Аджарию поставить под контроль, а срок-то истекает, последний срок, между прочим, он не может переизбираться, насколько я помню. Вот он предпринял эту авантюру, я бы сказал авантюру, да, с негодными средствами. Мой анализ таков. Может быть, у кого-то и другой анализ, но мой анализ вот таков. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Ну, тут господин Венедиктов.
Это я, вы со мной разговариваете. Не надо в третьем лице разговаривать. А то вот тут Валерий. Да, вот я вам понравится, если я так буду говорить.
Ну, вы не так агрессивно, я же вам хочу задать вопрос. Ну, вы так назвали 5 пунктов. Вы только о миротворцах-то забыли, простите.
Не забыл.
Миротворцев-то убивали.
Да.
Мандат ООН.
Да, совершенно верно.
Российские войска, то ведь в основном.
А кто убивал, хорошо, Валерий, а кто убивал грузинских миротворцев? Там тоже погибли же миротворцы.
Вы извините меня, пожалуйста.
Да.
Ну, российские войска-то защищали российских миротворцев.
Это я даже не понимаю, что вы сказали. Российские войска защищали российских миротворцев, а грузинские войска защищали грузинских миротворцев. Мы с вами правды не узнаем. Еще раз повторяю. Смотрите, Валерий, я вам привел пример и интервью премьер-министра Грузии, который заявляет, мы не знаем, так или не так, что еще до начала вторжения Грузии, да, в Осетию, был обстрелян миротворческий пост грузинский. Я напомню вам, что по мандату ООН миротворцев там 3 батальона, вернее, это смешанные миротворцы, и общий командующий у них, замечу я, да, у них общий командующий, 500 грузин, 500 осетин и 500 российских миротворцев. Убивали, они на войне сейчас. Это верно. Погибают миротворцы. Ну вот история о том, что их достреливали, там, добивали. Хотелось бы, знаете ли, не верить в это. Знаете почему? Потому что, а как это проверишь? Там должны провести следственные действия, правильно? Откуда в Москве про это знают? Это же война идет. Да? Если это действительно так, значит, должны быть выявлены виновные. Но миротворцы там и грузинские были. И тоже подверглись нападению. Там все миротворцы подверглись нападению. Мы-то говорим о наших, понятно почему. потому что они наши. Но вообще это смешанный батальон. Я хотел бы вам напомнить. Может, вы не знаете, так я вам об этом расскажу. Я вас проинформирую, Валерий. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Наталья.
Да, Наталья, пожалуйста.
А можно уже задать вопрос?
Да, конечно, задавайте.
Дело в том, что я бы хотела немножко, это скорее не вопрос будет, а поправка по поводу того, что вы говорили насчет паспортов. Да. Именно у жителей Южной Осетии.
Да.
Они имеют обычный российский такой же паспорт, как у вас и у нас. Я сама жительница Северной Осетии. Так. Они имеют обычный российский паспорт.
Так. И а какая у них прописка? Можно задать вопрос?
Прописка у них здесь, здешняя, североосетинская прописка. Более того, большинство из них имеют здесь дома и прописаны их родственники, угу, которые проживают сами в Южной Осетии.
А у них паспорта есть российские?
У родственников. Паспорта. Я извиняюсь, даже сам Медведев вчера заявил о том, что 90% жителей Южной Осетии имеют паспорта.
Можно сказать? Я не знаю про паспорта. Да. Я знаю, что в списках Центральной избирательной комиссии те люди, которые имеют право выбирать, да, избирать российский парламент, да, 38 тысяч человек всего. А население 80 тысяч, правильно?
Да.
38 тысяч человек, граждан России там. Но это не важно сколько. То есть вы говорите, что у них внутренние российские паспорта.
Внутренние.
Понятно. Спасибо большое, что позвонили.
Не за что.
Огромно. Нет, ну как не за что. Спасибо, внесли ясность. Это же замечательно. Значит, у них внутренние российские паспорта. Прописаны они в Северной Осетии, а живут в Южной. Понял. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Алексей Алексеевич, мне удалось посмотреть «Рустави-2».
Не вижу никаких, к сожалению, грузинских каналов. Да.
Показали российского летчика.
Да, действительно.
Да, он жив, один ранен, и о нем заботятся, в общем-то. И он сейчас в стабильном положении, его жизни ничего не угрожает. Вот,
да, сейчас скажу про летчика. Спасибо, Павел. Да, летчик там сбито, формально подтверждено российским генштабом, два самолета. Значит, как я понимаю, пилот бомбардировщика Ту-22 погиб, а вот пилот истребителя Су-25 действительно в руках у грузинских спецслужб. Фамилия его, ну, во всяком случае, по документам, если я не ошибаюсь, Зинов Игорь Леонидович, полковник. Он действительно, будем вытаскивать, что называется, я уже там связывался с разными людьми, будут обменивать. Вот как его будут сейчас, как военнопленного или как, я даже не знаю как, в общем, не позавидуешь, да. Ну, слава богу, жив, вот это самое главное, только цинковых гробов не хватало, да? И так уже как бы не совсем хорошо. 363-36-59, алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы откуда нам звоните и как вас зовут?
Я звоню из Владикавказа, я бывший военный, 30 лет прослужил в вооруженных силах, вот и живу здесь сейчас в данный момент.
Так.
Ну и хотелось бы свою реплику сказать.
Давайте свою реплику.
А, Алексей.
Я, конечно.
Ну, короче, я Николай из Владикавказа.
Да.
Я думаю, что Россия не должна была давать вот российские паспорта южным осетинам. Это мое личное мнение.
Не, Николай, ну уже дала. Вот понимаете, спасибо большое, что вы позвонили, военный человек, я все понимаю. Но вот, вы знаете, опять-таки, жить с вывернутой... те, кто не слышал, Николай сказал, что не надо было давать паспорта. Значит, можно соглашаться с этим, можно не соглашаться, я бы скорее согласился, но жить с вывернутой шеей назад, вот сейчас мы имеем вот эту историю. И более того, я скажу, что лично для меня значение, что это вот российские граждане или не российские граждане, не имеет. Для меня имеет значение, что это мирные были граждане. Вот я говорю сейчас о мирных гражданах, не об ополчении или об армии Южной Осетии, да. Я имею в виду мирных жителей. Вот не имеет значения. Кстати, там, как вы знаете, наверное, там все живут вперемешку. Село такое, село такое, село такое, село такое. Грузинское, осетинское. Как разделить? Как разделить? Никак. Как там работает авиация или артиллерия, или град? А никак не работает. По площадям она работает. Поэтому вот давайте не возвращаться к истории. Потому что как только мы возвращаемся к истории, ну все, конец всему просто. Просто бессмысленный разговор получится у нас. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Гела.
Да, Гела.
Господин Александр, знаете, в чем еще один составляющий как бы фактор, мне так кажется.
Говорите.
Значит, вот, не знаю, это слух, не слух, как бы вот был случай такой, у моей супруги, значит, брат двоюродный, мать грузинка, отец русский, он живет в Абхазии. Угу. Значит, его призвали в армию, он учился в Ставрополе, его призвали в армию, угу. Он отслужил 1.5 года, приехал в Сочи устраиваться на работу. Ему посмотрели паспорт, сказали, дорогой мой, с этим паспортом езжай в Абхазию. Мне кажется, один из факторов, что есть недоверие, понимаете, как бы ко всему этому, как даже тем людям, которые хотят быть рядом с русским. Потому что так как бросили кубинцев, понимаете, вот такое отношение, как бы пока друзья, а потом в нужный момент бросаем, вот мне кажется, здесь тоже как бы отсюда тоже начинаются как бы проблемы.
Ну, это тоже такое рассуждение. Ну, вот опять же, да, понимаете, оно чисто умозрительное. Вот мы с вами по фактам как бы сейчас говорим, потому что там, что будет дальше, как из этого выходить, какие там вхождения, не вхождения. Я же не военный человек, я не могу там судить, пошли той дорогой, пошли не той дорогой. Мы можем судить с вами о последствиях. Кстати, каждый гражданин не только может, но и обязан судить о действиях прежде всего своего правительства. Что судить о действиях правительства Люксембурга, да, например. Поэтому... Вот мне просто представляется, что мы сейчас в такой ловушке все, я имею в виду и Россию, и Грузию, и Южную Осетию, потому что, во-первых, власть, в отличие от простых жителей, ей есть что терять, ей есть терять политическое лицо. Жители теряют только жизнь. Или в лучшем случае там кров, имущество. А вот власть теряет только лицо. И поскольку любая власть, я имею в виду в этом конфликте, сейчас будет пытаться сохранить свое лицо, я, например, считаю, что эскалация конфликта не исключена. Не исключена. Я не знаю. Я знаю, что тут интенсивнейшие переговоры на всех уровнях и всех со всеми. Ведь вы вспомните, что сепаратистские территории есть у очень многих держав, которые обычно являются друзьями России. Есть Азербайджан, есть Китай, у которого Тибет. И поэтому здесь вот на поддержку, так как в вопросе Косово, нам рассчитывать не приходится. Не приходится. Посмотрим, насколько Дмитрий Медведев окажется гибким для того, чтобы, во-первых, не начать получать, повторяю, цинковые гробы. Вот, а во-вторых, чтобы выйти, ну, в той или иной степени с честью из этой истории. Да, в Ту-22 экипаж не один человек, а 3 или 4. И я просто знаю по сообщениям, что пилот Ту-22 погиб, а про остальных не знаю. Я просто боюсь говорить, потому что есть родственники, да, но вот в руках, на сегодняшний день известно, в руках у грузинского руководства один пилот, насколько я понимаю, это пилот Су-25 сбитого. Вот эта история. Так, дальше. 363-36-59. Пошли дальше. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте. Да, здрасте, как вас зовут?
Меня Василий зовут, я грузин, я из города Горин.
Да.
Только что я вот разговаривал со своими.
Да.
Там просто ужас, ну вот просто не передать. Там уже жертвы, там и горе, и поты бомбили, там, ну короче, там невозможно.
Нет, но это правда, это даже я вот нашим слушателям, спасибо большое, Василий, я нашим слушателям говорю, что вы должны понимать, что из зоны конфликта идет отрывочная информация, но нельзя там, там вот упереться рогом и говорить, нет, мы бомбим, мы бомбим только военный объект, это война. И даже если представить себе случай, в чем, извините меня, здесь большие сомнения, потому что Поти — это морской порт, да, Горе — это крупный центр, то в любом случае есть факты. Да, можно говорить о том, ошибочно сбросил бомбу, не туда пустил ракету, да, или наоборот, правильно наказали возмездие, но отрицать факты невозможно. Эти факты есть. Вот добивали миротворцев или не добивали — это неизвестно. Иначе бы Следственный комитет не начал бы следствие, а Следственный комитет только начал следствие. Ну, как вы себе представляете, вот идет бой, добивали, кто-то видел, кто-то рассказал, кто видел, кто рассказал. Это было на центральном посту, на базе миротворцев или на постах миротворцев, которые раскиданы. Понимаете? Там все же люди, все военнослужащие с фамилиями, с именами, с номерами. Ну, что вы говорите? Поэтому есть факты, которые установлены, а есть факты, которые предстоит установить. Да, то же самое, как грузинская города говорит, там тоже там массовые обстрелы теперь идут, там прямой наводкой по деревням и так далее. Поэтому надо осторожнее относиться к неустановленным фактам. Вот все, что я вам сказал сейчас, да, я проверил и перепроверил и по грузинским, и по российским источникам, да, и только там, где совпадают, вот как два самолета, они совпали, мы об этом можем говорить. Или там, где мы видим телекартинку, которая не является подделанной, что ее показывают разные компании с разных точек. Там об этом можно говорить. Или когда все агентства дают не только иностранные, но и российские, не только российские, но и иностранные. Вот вчера вечером давали, что там убито 15 миротворцев и 150 ранено. Потом вдруг ночью приходит не 150, а 50 ранено. Потом приходит 10 убито. Потом сегодня днем говорят 12 убито. Подождите, но за каждым семья, вы представляете, вот каждое такое слово, вот не надо в запале нашим источникам, я бы сказал так, потому что в основном это сведения из источников, да, вот так вот валить на голову, особенно семьи. Вот когда установлю, вот извините, когда у вас есть имена, не надо их давать, не обязательно, вот этих 10, 12, 8, 3, тогда и говорите, и еще их предупредите сначала. 363-36-50, можно я не буду про политику там, чем нам ближе эти, чем эти, да ну, побойтесь Бога, эти, алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Виталий.
Да, Виталий. Говорите, Виталий, вы в эфире.
А, спасибо.
Да.
Значит, у меня такой, вернее, не вопрос, а вот вы некоторое время тому назад сделали такое совмещение тому, что некоторое время Путин с Чечнёй, и вот сейчас...
С Грозным. С Грозным.
Да, конкретно с Грозным,
да.
И вот сейчас то,
да,
что
да.
Медведев сделал
Саакашвили. Нет, Путин с Грозным, Саакашвили с Хинвали. Вот Хинвали, что я сказал.
Да,
Саакашвили.
Все правильно.
Да.
Значит, я считаю, что вообще в таких моментах огромную роль играет фактор времени. Вот, то есть на то время тому назад достаточно быстро и оперативно Путин среагировал. У меня вопрос следующий. Почему Саакашвили прождал достаточно большое количество времени и только вот сегодня сделал это? Почему он не мог это сделать?
Что это? В смысле, обстрелял с Хинвали, да? Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, спасибо большое, я хочу вам сказать, что там тоже прореагировал не сразу. В общем, Грозный брался несколько раз, как вы помните. Да, он брался в 94-м году, он брался в 96-м году, потом в 99-м году. А какая разница вот в отношении к сегодняшним событиям? Честно говоря, я не очень понял, Валерий, потому что постулат у меня другой, у меня подход другой. Нельзя по городу, полному мирных жителей, даже если там господствуют сепаратисты, даже если оттуда донеслись там выстрелы из стрелкового оружия, нельзя лупить артиллерией, самолетами, установками град. Нельзя. Ну вот такая установка. Раньше нельзя, позже нельзя, во время нельзя, за 10 лет нельзя, через 10 лет нельзя. Просто нельзя. Я лично, это моя точка зрения, считает это недопустимым. И не важно, кто это делал. И не важно, какой президент это делает. Поэтому я просто хочу сказать, что те, кто там возмущаются действиями одного, там должны возмущаться действиями другого. Потому что никаких оправдывающих историй по поводу лупления города, наполненного мирными жителями, из вот таких вот установок нету. Просто нету, оправдания этому нету. Даже если была провокация. Понимаете? Ну, нету. Вот и все. Это моя точка зрения. Я знаю, что есть другие точки зрения. Я знаю, что некоторые считают, вот этому можно, а этому нельзя. Вот там по албанцам можно, а по осетинам нельзя. По чеченцам можно, а по болгарам нельзя. По сальвадорцам можно, а по венесуэльцам нельзя. Послушайте. Но у людей есть и такая точка зрения. Ну, вот она неправильная с моей точки зрения. А моя точка зрения, с моей точки зрения, правильная. Что я могу сказать? Естественно, она правильная, я ее разделяю. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Да, добрый день, здрасте.
Как... Александр из
Москвы. Да, Александр.
Да, вы правы, отдельные факты там могут быть искаженными при подаче, но ведь мы говорим о тех вещах, о принципиальных, кто начал...
Не знаем, кто... не знаем, Александр, не знаем, кто начал. Вот в этом вся проблема. Не знаем, кто начал, и потом с какого момента начал. Но давайте вернемся в 91-й год.
Нет,
хотим вернемся в
агрессивную вот эту...
А я не знаю, что такое агрессивная. Вот скажите мне, пожалуйста.
Хорошо, кто начал бомбить города, это ведь принципиально, да?
Да.
Стрелка могла быть.
Да, совершенно верно.
С одной стороны, с другой, да, но...
А кто начал бомбить города?
Да, кто начал
бомбить. А я вас спрашиваю, а кто начал бомбить города?
Ну, это прекрасно известно.
Нет, вы скажите, кто начал бомбить?
С той стороны подается совершенно иная...
Нет, секундочку. Секундочку, скажите мне, пожалуйста, откуда вы и я знает, кто начал бомбить города? Вот откуда вы знаете? Назовите мне, пожалуйста, ваш источник.
Вы знаете, это не секрет.
Ну, назовите.
Ни один город в Грузии не пострадал в той мере до сих пор. Да?
Вы сказали слово «начал». Не кто больше, а кто начал. Я вам задаю вопрос.
Нет,
назовите источник.
Нет, мы говорим о принципиальных вещах.
Смотрите,
вещах,
вот именно, да? Я вам задаю.
Вы придираетесь к отдельным фразам.
Нет. Вы сказали, нет, секундочку. Вы сказали, принципиально, кто начал бомбить города, мирное население. Я вам задал вопрос. Скажите, кто начал? Вы не отвечаете.
Никто не бомбил в Грузии города. Значит,
вы мне не отвечаете на вопрос. Смотрите, вы убегаете.
Городам, да?
Значит, если вы не ответите третий раз на тот же самый вопрос, я вас выключу. Кто начал бомбить города?
Это известный факт.
Кто начал?
Да?
Кто? Назовите.
Ну, понимаете, мне кажется, вы не правы в данной ситуации.
Нет, вы говорите, вам известно?
Я говорю, по существу.
Нет, по существу я...
искажается...
Задаю вам вопрос.
Совершенно, понимаете?
Задаю вам вопрос, а вы не хотите мне ответить.
А вы отдельный факт.
Нет, вы сказали, я вернусь к этому, я так просто не закончу разговор. Я вам три раза спросил, кто начал бомбить города, скажите мне.
Начали грузинские войска.
Отлично.
Города.
Первый вопрос. Второй вопрос. Вы откуда это знаете?
У меня много там знакомых, друзей.
Не, секундочку. Как это вы можете сделать такой вывод? У вас знакомые в одном месте?
Да. Нет, не в одном.
Не, ну слушайте, ну это вот сейчас совсем смешно. Я ничего не хочу сказать. Вот, премьер-министр Грузии утверждает, что первые начали осетины. Я еще раз повторяю. Мы не знаем. Вы можете верить во что хотите. Это ваше право. Но недаром вы три раза отказались мне отвечать на вопрос. И вы правы, на самом деле были. А я был неправ, заставляя и выкручивая руки. Потому что вы-то знаете, что мы не знаем. Поэтому вам не хотелось это говорить. А я из вас это выдавил. Мы же не знаем, в какую секунду, кто первый, да? Эти называют этих. Я говорю о том, что господин Саакашвили, как президент республики, не имел права отвечать на провокации таким образом. Даже если он не первый, не имеет значения. Даже если были обстреляны грузинские деревни, не имеет значения из остановок град палить по огромному городу. Изволь подавлять огневые точки, раз ты президент, у тебя хорошо отренированная армия, да? Изволь подавлять конкретные огневые точки. Понимаете? Даже если ты не первый. А мы не знаем, первый он или нет. Мы не знаем, у нас вот, знакомые, у вас одни знакомые, у них другие знакомые. И каждый говорит вот это. Не является фактом. Это не придирка к словам. Это как раз суть. И я пытался отвечать на тот вопрос, на который вы задали, замечу я, не который я поднял. И последний звонок, у нас еще две минуты. Я единственное, что попросил бы покороче, вот звонок этот. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, давайте очень быстренько, полторы минуты.
Я хотела сказать Алексею Алексеевичу, что в отличие от Схинвала и Чечни, Путин уничтожал там головорезов, которые отрезали...
Подождите, там в городе? Послушайте, Татьяна, там в городе люди были мирные жители. Вы слышите меня? Там были мирные жители, в том числе и русские в Грозном. И это известно. И так же, как в Осетии, в Схинвале. Тоже были мирные жители. Там были тоже и вооруженные формирования. Понимаете? Что такое город, наполненный головорезами? Вы чего? Нет, Татьяна, это вам так кажется. Вам хочется, чтобы так казалось, но это ваше право. А обманываться может каждый из нас. Значит, еще раз повторю. Не бывает залповые грады, самолеты и артиллеристы, которые уничтожают головорезов. Так не бывает. Головорезов уничтожают снайперскими винтовками, окружением отрядов, да, но не установками град, артиллерией, танками и самолетами. Поэтому я понимаю, что вам хочется думать, что вот эта установка град хорошая, а эта установка град плохая. Так не бывает. Вот, собственно говоря, и все. Я с вами прощаюсь и оставляю вас в жарких объятиях сначала Марины Максимовой, а затем Юлии Латыниной. Я думаю, вы получите максимум информации и о той, и о другой.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
18:15 в Москве. Еще раз здравствуйте. У микрофона Алексей Венедиктов. Вот основная масса вопросов, которая пришла мне в эту передачу, естественно, касается войны, которая началась в субботу между сначала Южной Осетией и Грузией, а затем вошли туда российские военные части, и практически Грузия объявила, что она находится в состоянии войны с Россией, хотя войну не объявляла. Давайте мы попытаемся в этой истории разобраться на сегодняшний день, и попытаемся ее так проскальпировать и проанализировать. Сразу буду отвечать на все вопросы, сразу, а потом, естественно, телефон и смс, смс 970-45-45, ну а телефон 363-36-59, это, наверное, после новостей, потому что сначала хочу проанализировать вместе с вами и с тем, что вы мне писали, что же все-таки произошло, что же все-таки происходит, что произошло, это уже принадлежит истории. Значит, история первая. Мне кажется, что мы должны точно понимать, мы не знаем, что сдетонировало вот непосредственно начало боевых действий. Как вы знаете, накануне президент Грузии заявил о прекращении огня в одностороннем порядке, а затем в 23:45, значит, начались военные действия. Южно-осетинская сторона заявляет о том, что это просто началась агрессия Грузии и вооруженный вход федеральных, назовем их так, тбилисских войск Грузии на территорию Южной Осетии. А, скажем, грузинская сторона, в частности, премьер-министр Грузии сегодня в газете «Коммерсант» говорит, что после наступления темноты осетинские сепаратисты начали атаковать, бомбить несколько грузинских деревень, причем бомбить и атаковать так, что гражданское население этих деревень прямо попало под обстрел, то есть прямой наводкой, а также был атакован пост миротворцев. И тогда же до полуночи в четверг была зафиксирована первая колонна около 100 машин с техникой, вооружением и боевой силой, с так называемыми добровольцами, которая зашла на территорию Грузии в регион Южной Осетии через Рокский тоннель. То есть, правда, мы с вами не знаем. И давайте поэтому отставим эту историю временно. Временно мы к ней еще вернемся. Что сдетонировало и кто спровоцировал? Я уже говорил о том, что когда регион, что в Осетии, что в Абхазии, так нашпигован оружием и так нашпигован вооруженными группами, которые частично и часто подчиняются своему правительству в Цхинвали и в Тбилиси, а часто не подчиняются никому, то любой ночной обстрел, любой пост, это могло быть воспринято как провокация и, соответственно, ответ по полной программе. Кстати, это и сейчас там продолжается, поэтому не надо придираться к моим словам, Грузия разве федерация, не федерация, я имею в виду центральное правительство, не занимайтесь ерундой. Так вот, значит, самое главное заключается в том, что, конечно же, Саакашвили, приказав, и мы это видели на кадрах, из установок «Град» обстреливать город Цхинвали, сделал то, что я уже говорил, что сделали в свое время там Путин с городом Грозным. Вот просто то же самое. Итак, вы имеете сепаратистскую территорию, часть населения которой, большая часть населения которой, меньшая часть населения которой не подчиняется центру, Москве или Тбилиси, и вы пытаетесь восстановить там конституционный порядок, используя артиллерийские установки или установки «Град» в данном случае, а также бомбардировку самолетами. Некоторые другие правители в конце 20 века то же самое применяли на Балканах, скажем так. Причем замечу я, что приказ на такие военные действия – это приказ на военные действия против собственного населения, потому что правитель это считает, что это население сепаратистское является гражданами его страны, то есть против собственного населения. Замечу я, против мирного населения, потому что, конечно, установки «Град» не могут вести прицельную такую стрельбу, там, подавлять там минометные точки внутри густонаселенного города, даже если бы половина населения было эвакуировано. Поэтому все те, кто считает, что такое возможно, и поддерживал это в 99-2000 году, те должны сейчас поддерживать это. То есть такой способ приведения в порядок, значит, конституционного, установления конституционного строя или порядка на территории России. Я и тогда, и во время Балканской волны, и во время Чеченской войны, и сейчас считаю, что это неправомерное применение воинской силы против мирного населения. Мне очень легко об этом говорить, потому что моя позиция не изменилась. Нельзя стрелять по городу из установок залпового огня. Вот нельзя. Почему нельзя? Потому что нельзя. Потому что там мирные жители, даже если они не хотят жить с тобой в одной стране. И поэтому, безусловно, первые шаги, которые были сделаны грузинскими правительственными войсками, видимо, по приказу Саакашвили, абсолютно неправомерные, с моей точки зрения. Да, это превышение всех всяческих сил, даже если бы они были спровоцированы. Ты, значит, президент, и должен быть тогда так легко провоцируем. И поэтому первая позиция моя заключается в том, что Саакашвили, делая абсолютно то же, что делал, в частности, повторяю, Путин и российское правительство в 99-2000 году с Грозным, да, так же, как и оно тогда, так и сейчас, поступил совершенно неправильно. Нельзя по мирным жителям, тем более своей страны, своим гражданам, значит, долбать их бомбардировщиками, артиллерийским огнем и установками «Град». Это первая позиция, которая, мне кажется, важна. Еще раз напоминаю, что совершенно не важно, кто кого спровоцировал вначале. Даже если бы Саакашвили был спровоцирован там, обстрелом постов миротворцев и там, кем-то еще, или какими-нибудь бандитами, это совершенно не оправдывает вот это применение силы. Поэтому пункт второй. Пункт второй заключается в том, что, безусловно, мир имеет право на принуждение к миру, извините. И если вы вспомните, я об этом уже спорил с Сергеем Бунтманом в нашем эфире, в программе «Клинч», когда говорил о том, что когда правитель начинает в том числе уничтожать мирных граждан, в первую очередь не партизанские отряды, а мирных граждан, и свой народ, то мир имеет право принудить его к миру. И в этом смысле мне представляется, что на первом этапе российская позиция была безупречной. Даже, я бы добавил так, что, в отличие от других моих друзей, которые здесь, даже ввод танковой колонны и псковских десантников, имеющий целью остановить уничтожение или изгнание мирных жителей, это справедливо, и это защита мирного населения. Причем скажу сразу в скобках. Совершенно неважно, являются они российскими гражданами или нет. Вы знаете, я не понимаю, у нас не признается двойное гражданство и не признается южно-осетинское гражданство. Поэтому вот это лицемерие, что это наши граждане, вот, которые, наверное, там платят налоги, да, в Российскую Федерацию, получают дотации, нет, получают, на пенсии получают. Вот, это все ерунда, да, и я думаю, что все это понимают, и все с усмешечкой это делают, потому что российские граждане имеют там исключительно российский паспорт зарубежный, позволяющий им ездить за границу, и это все. А внутреннего российского паспорта, насколько я понимаю, абсолютное большинство не имеет. Но это не важно. Важно, что это мирные жители. Это мирные жители, они могли быть гражданами России, они могли быть гражданами Андорры, они могли быть гражданами Великобритании или Грузии. Должна была быть предоставлена защита, и в тех обстоятельствах, которые случились, мне представляется, что это было правомерно. Да? Это второе. При этом я хочу сразу в скобках сказать, что абсолютно понятно, что Южная Осетия по всем международным правам, которые признает Российская Федерация, является частью Грузии. Чтобы здесь вот это не обсуждалось. Вторая история, важная, как мне представляется. Поэтому принуждение к миру – это необходимая часть мировой политики. Наверное, нужно было, и мне кажется, что нужно было с партнерами ее согласовывать, но, может быть, оно и было согласовано, а, может быть, не было времени. А вот теперь мы переходим к третьей части. А третья часть заключается в превышении необходимой меры защиты мирного населения и переходе на другую фазу. А другая фаза заключается в том, что Россия не осуществляет защиту мирного населения путем бомбардировки, которую мы, кстати, признали, городов, не лежащих в зоне конфликта. Поти, Гори. Кстати, вот сегодня во время пресс-конференции в агентстве РИА Новости заместитель начальника генерального штаба, когда его прямо спросили, Поти бомбили, он говорит, я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Ну, слушайте, сейчас масса людей, которые звонят, родственники в Горе и в Поти, говорят, бомбили. Бомбили. Далеко, между прочим, от зоны конфликта. То есть вышли за зону конфликта. Вышли за зону конфликта. И в эту секунду, когда Россия из, на мой взгляд, когда Россия из совершенно справедливой позиции по защите мирных граждан и по принуждению к миру, здесь я поддержу Медведева, перешла в атаку на те же самые города, жилые кварталы грузинских городов, которые не находятся в зоне конфликта, ситуация переменилась. Так часто бывает, когда, знаете ли, неправомерное, непропорциональное применение силы. Там все там визги, там танки на Тифлис, там бомбить там дворец Саакашвили, это там всякие припадочные могут кричать сколько угодно. В России существуют ответственные политики, которые понимают, к чему это приведет. Но тем не менее, в России, видимо, не поняли, к чему приведет вот то. Причем первые бомбежки были уже в 11 утра, замечу я, вчера. Это опять-таки было подтверждено в газете «Коммерсант» в Министерстве обороны России. Я сейчас пытаюсь вам процитировать, тут не очень удобно открывать страницу. Ну, в любом случае, это в «Коммерсанте» сегодняшнем есть, и есть подтверждение от Министерства обороны, что был приказ. Да? То есть, на самом деле, защита вот мирного населения она началась раньше. Поэтому эта история сейчас начинает приобретать другой характер. Отсюда пункт следующий, пункт четвертый. Реакция мирового сообщества, которую внимательно мы отслеживали. Значит, во-первых, в первые там, часы, я бы сказал, где-то там до 3 часов дня пятницы, реакция мирового сообщества была одна – прекратить стрельбу. И вот я вам должен сказать, что это как раз, поскольку стрельбу в основном вела грузинская армия, то, собственно говоря, вот это мировое сообщество, там его нет единого, но, тем не менее, и Евросоюз, и Китай, и Казахстан, и Америка, и да все, говорят, прекратить стрельбу – это вот прекратить военные действия. Это было до того, как российская армия пошла вперед. И когда российская армия пошла вперед, тоже основные заявления были прекратить стрельбу. А вот только тогда, когда российская армия вышла за рамки конфликта, за рамки зоны конфликта, и, собственно говоря, о чем идут сейчас разговоры, о том, что бомбардировщики, стратегические бомбардировщики, вот Ту-22, например, да, который был сбит, потому что факт есть факт, да, начинают бомбить за пределами конфликта грузинские города, повторяю, такие же жилые кварталы. Вот здесь мы сейчас имеем изменение отношения к тому, что делает Россия по защите жизни мирных жителей и по прекращению конфликта. Мы видим, что наоборот происходит эскалация конфликта. И вот здесь никак, собственно говоря, объяснить это, кроме попытки зафиксировать аннексию Южной Осетии, я не могу. Потому что даже если бы нам посмотреть, какие соотношения сил там, да, ну, вся грузинская армия, там, грубо говоря, 17 тысяч человек, ну, хорошо, там, 200 тысяч резервистов, да, которые не воюют там. А 58-я армия, которая туда вошла, суммарно, там, вошло, там, по-моему, 5 батальонов, 80 тысяч человек, вся армия, вся. Да? То есть 17 тысяч и 80 тысяч. А, там, ну, я не могу, там, танков там 100 на 609. Ну, ну вот так, такое соотношение силы. Поэтому подавить и выдавить, я бы сказал, грузинские войска центрального правительства из зоны конфликта, наверное, можно было. Это следующая история. Поэтому эскалация пошла уже из-за непропорционального применения сил именно российскими федеральными войсками. И, прежде всего, 58-я армия, которая не является миротворческой, безусловно, никакого мандата миротворцев не имеет, ни от какого ни ООН, никакого СНГ. Поэтому весь вопрос в том, как дальше будет это развиваться, и будет ли это дальше развиваться. Ну и, наконец, несколько слов в конце о информационной войне. Я только один эпизод хотел бы осветить. Эпизод совершенно замечательный, когда некоторые наши коллеги уверяют, что, значит, каналы CBS или CNN и BBC, значит, дают кадры с обстрела градом Тбилиси и говорят о том, что это как раз вот русские войска обстреливают, соответственно, грузинские позиции. Сам не видел, сказать не могу, но что видел сам? Вот наши коллеги со второго канала, с канала «Вести», в конце часа дают такую подборку фотографий оттуда, да, там беженцы, солдаты, и снова беженцы, старики, дети. Так вот, поскольку я эти фотографии, которые они вот прямо сейчас, я их вижу, вот эти фотографии, вот они сейчас идут по каналу «Вести», я их идентифицировал, эти фотографии вперемешку, грузинские беженцы из грузинских деревень, и осетинские беженцы из осетинских деревень, там, в Южной Осетии. То есть и грузины, и абхазы, понимаете, да, там тем больше на глаз не сильно отличишь, а я их нашел в интернете и атрибутировал даже к автору этих фотографий. Там два фотографа, которые работали на Associated Press. Один работал в грузинской стороне, другой работал в стороне осетинской, а вот наши коллеги из второго канала их перемешали, как будто это все осетинские. Поэтому я предлагаю тем, кто хочет проверить, очень легко, зайдите в блоги на Яндексе, найдите один из самых популярных сайтов, называется «Другой», есть такой журналист, который публикует фотографии, там они все атрибутированы, сами можете проверить. Вернемся после новостей.